Pre všetko, my должны сказать, что духовная наука – это абсолютно истина, потому что рождается из Духа Утешителя и из Духа Христа. Кто это может проверить? Это никто не может проверить, кроме ясновидящих. И кроме истинного разума в человеке. Мы, когда говорим, что человек – это разумное существо, то достаточно, чтобы он немного внутрь посмотрел бы себя, и человек найдет именно свой разум, и если еще глубже вникнет, тогда добирается до божественного разума. И задача, разумеется, 21-го столетия заключается в том, что человек осознал, откуда приходит его душа. Не физическое тело, это материализм, это ариманическое, ну, даже не люциферское, да? Откуда происходит душа человека? Человек должен не только правильно поставить вопрос и ответ, но и чувствоваться в этом. Мы в духовной науке должны добраться до того, чтобы именно почувствовать происхождение, вернее, божественного происхождения души человека. То, что человек рождается из божественных миров, это сейчас особенно трудно воспринимается в материалистический век. И мы должны как-нибудь постараться, дорогие мои, должны вникнуть, откуда происходит человек, откуда он мыслит, как он чувствует, почему машина ничего не чувствует и так далее, да? Надо сказать, что придет время, когда и люди станут как машины, как технические строения, и они потеряют именно восприятие, уже до этого потеряют моральное восприятие, потом эстетическое восприятие, и потом всякого восприятия. Человек превращается именно в робот. Такова эволюция, дорогие мои. Это одно течение. Другое течение, когда мы говорили, что это, разумеется, развитие именно души человека, живой души человека, а живая душа, как мы знаем, душа человека рождается из божественных миров, но мы должны еще конкретнее сказать. И это значительно. Мы не просто должны заниматься теософии. Мы должны очень точно сказать, откуда рождается душа. Душа рождается из лона Христа. Это уже совершенно другая психология. Другая психология рождается, когда ты действительно принимаешь эту весть. Ну, разумеется, до восприятия ты должен принять эту мысль. Проверить, насколько она мудра, правильна, истинна и добра. Поэтому, когда мы из духовной науки, не только из Евангелия, но совершенно самостоятельно из духовной науки, я хочу подчеркнуть, то, что говорится в духовной науке, постигается совершенно самостоятельно, отдельно от Евангелия. И это совпадение, тем более, доказывает, что источник является правильным, источник является воистину самым значительным – это душа Христа. Но, дорогие мои, вы знаете, это большая проблема. Почему сегодня человек не воспринимает Христа? Почему человек становится атеистом? Это не просто вот отмахиваться от этого. А, да, ну, человек, простой человек. Это не в этом суть. Суть в том, что человек отдаляется. От первоисточника отдаляется. И постепенно превращается его сознание в материализм. И как он чувствует, так и исповедует. Очень важно, дорогие мои, это великая драма. Великая драма разыгрывается на земле, что человек может потерять именно свою душу. Обратите внимание, если бы не было бы такой возможности, человек жил бы совершенно беспечным. Я все равно божественный, я все равно возвращаюсь в духовный мир. Как я буду жить на земле, какое это дело другим людям? Это моментально вырывается, это ложная психология. Но когда человек говорит, нет, дорогой мой, ты получил божественную душу вечную, но ты эту вечную душу можешь потерять. Это совершенно другая психология. Это настораживает. И человек начинает серьезный человек, разумеется, начинает искать и так далее, и так далее. Да? Но мы должны действительно сказать, что, как мы подчеркнули в тот раз, это очень, очень значительно. Существует в облике человека не человеки. Существует в облике человека уже грубо отставшиеся. И существуют люди, которые действительно развиваются правильным образом. К сожалению, дорогие мои, 21 век. Сейчас, когда ты не воспринимаешь божественный мир, это большое отставание. Сейчас быть неверующим, атеистом, это трагедия, дорогие мои. Это полная катастрофа. Полная катастрофа душевной жизни. Ты происходишь из царства небес. Сон ангелов сопровождает тебя до твоего рождения, после твоего рождения, после прохождения врат смерти. Сон ангелов сопровождает, и они всегда живут. Ну хорошо, не воспринимаешь, но в конце концов мировоззрение твое должно быть сохранено. Да? Мировоззрение должно подсказать тебе, что ты божественного происхождения, ты не материалистическое. Вы знаете, что произошло? Слово «арманизм» заменили материализмом. И человек легко привлекается. Ну, я материалист. Ну, что ж. Он же не говорит, что я дьявол. Он же этого не говорит. А он должен это сказать. Потому что быть материалистом, это значит спускать душу именно этих отрицательных существ. Понимаете? Это подмена, это как бы оправдание и облегчение себя. Это ложь. И человек занимается ложью вместо того, чтобы сказать, я подвержен арманическим внушениям, арманическим ценностям. То есть зло живет во мне. Этого не хочет, это дискомфортно. Разумеется. Какой человек скажет, что я, видите, на земле радуюсь земной жизни, потому что я служу злу. Видите, это нелогично и глупо, никто этого не скажет. В этом и суть. Арманические существа никогда не проявляют себя. Они проявляют через какие-то откровения. А само существо, оно всегда скрывается, потому что человек уже давно отошел от них. С одной стороны, люциферическое, и с другой стороны, арманическое. Это сейчас, дорогие мои, это сейчас человек не видит тех существ, качество которого он носит в себе. Но приходит время, это конец пятой культуры и начало шестой культуры, когда все становится явным. Явным становится то, что где ты находишься, чем живешь, это очень серьезно. И к этому времени люди уже будут полностью подвержены люциферским арманическим. Это пророчество доктора, это пророчество духовной науки. И мы должны это очень внимательно и принять, и осознать, и так далее. Да? Поэтому духовная наука, помимо того, что предупреждает, пятая культура – это культура истинной свободы, но это культура, дорогие мои, великой победы, потому что человеческая душа должна победить детерминизм. Божественная необходимость нелегко преодолеть. Это божественное, а не просто необходимость. Ты хочешь победить необходимость, чтобы стать свободным, а эта необходимость связана с божественным. Трудно очень, дорогие мои. Простому сознанию это не под силу, потому что здесь уже задействованы иерархические существа. Ты идешь против небесной иерархии, когда ты хочешь стать свободным. Это надо осознать. Ты преодолеваешь божественную необходимость, божественный детерминизм. Это не арманическое, не люциферическое, нет, это другой вопрос. Поэтому так трудно. Добиваться истинной свободы, это очень трудно. Поэтому дело времени. Как и доктор говорит, и мы должны очень хорошо осознать, что свободу не приобрести за один день, за один год. Надо изучать правду, истину. Надо быть образованным, духовно-научным, постепенно, постепенно человек приобретает именно эти качества. В основном мы должны изучить космическую жизнь. Не земную, а космическую жизнь. Человек не хочет. Это другое дело. Оставим сейчас этих линиях людей. Дальше человек должен изучить и вчувствоваться в космические ритмы. Это уже космическая душа. Человек должен воспринять душу космического происхождения. Не человеческого, а космического происхождения. А в дальнейшем человек должен воспринять дух космоса, духовное существо, потому что человек должен раскрыть в себе именно дух, вечный дух, и это необходимо, потому что иначе человек не до развития не дойдет до именно истинной свободы. Мы должны преодолеть чисто земную душевную жизнь, войти в космическую душевную жизнь и потом в космическую духовную жизнь. Такова эволюция и такова перспектива развития человека. Значит, доктор призывает нас не просто жить человеческой душевной жизнью, а, простите меня, 2000 лет. Не хватает человеку. Человек опять хочет свою, продолжить свою душевную жизнь, человеческую жизнь. Надо быть человеком, человечным, жить человеком. До каких пор, дорогие мои, это не так просто. То, что человек непосредственно не видит негативных существ, поэтому человек не может прийти к правильным понятиям и решениям. Потому что за обыкновенной жизнью стоят аримонические людские существа. Это необходимо, это мы хорошо знаем. И дальше. Мы же не отказываемся, мы не говорим, что мы должны убрать полностью люцифер и ариман. Мы говорим, что параллельно с этими существами мы должны ужиться как-нибудь и включить непременно божественную жизнь. В конце концов, если ты божественное существо, так как их пор ты будешь это скрываться от себя. Да? Уже время настало, потому что мы уже имеем богатейший материал духовной мудрости, нашего божественного происхождения. Откуда ты рождаешься, куда ты идешь после прохождения врат смерти, как ты проходишь земную жизнь и как должен пройти земную жизнь. И здесь мы должны заметить, 3 года после рождения на земле, 3 года человек принимает божественную инспирацию. Но в конце, последнюю треть своей земной жизни, человек постепенно вживается в космическую жизнь. Имеет, если, разумеется, достаточно развит, он должен почувствовать, что начинается космическая инспирация, космические мысли, космические эмоции, потому что пройденная земная жизнь заканчивается. И это значительно, потому существует духовная наука, которая уже вклинивается в нашу земную материалистическую жизнь, вклинивается чисто божественно-душевная жизнь. И это именно приносит духовная наука. И те, которые не принимают духовную науку, они проходят врата смерти без пищи, они голодают. Для них это действительно ужасное состояние, когда они не имеют никакой пищи. И это чревато большими страданиями, дорогие мои. Мы должны поэтому сказать, что земная жизнь совершенно некомфортная жизнь. Но и небесная жизнь некомфортная жизнь. Это иллюзия, что вот мы в духовном мире пойдем, разойдем в божественном, будем общаться с ангелами, никого не будешь видеть. До такой степени человек ослеп на земле. Человек должен заслужить, завоевать, чтобы видеть ангелов, архангелов, тем более существ второй иерархии и существ первой иерархии. А духовная наука говорит, уже на земле с человеком живут все эти существа, как третьей, второй, так и первой иерархии. Серафимы живут в нашей душевной жизни, и духи мудрости, и архаи, духи эпохи, и архангелы, и ангелы, они живут в нашей душевной жизни, принимают активное участие. Ну, материалист скажет, а почему я это не чувствую? Да? Когда человек глухой, он не может слышать классическую музыку. Кто виноват? То, что не существует музыка, или то, что ты глухой? Поэтому душевная тупость, простите меня за это грубое выражение, но душевная тупость – это не оправдание. Оправдание мы должны искать там, где есть здоровое восприятие, душевной жизни и здоровое восприятие религиозного ощущения. Мы не должны забывать, дары, простите меня, мы не забываем, что на земле родился сын из Троицы. Это невообразимое блаженство, невообразимая благодать. Отец посылает сына. А что говорит сын? Кто не со мною, тот против меня. Вот что, какие трагические слова он оставил на земле, вы понимаете? Это чревато, это знаете так, вот я признаю Христа, скажут. Католики, протестанты, и так далее. Да. Нет, дорогие мои, все меняется. С 20-го столетия, именно с 20-го столетия, люди становятся христианами только в том случае, если они принимают откровение Христа с 20-го столетия. Вот кто является христианином. Элементарно. Вы же не едите хлеб двухгодичный, да? Для пищи еще не годится. А 10 лет назад там такую пищу никто не принимает, да? А зачем в буше впускают те именно импульсы, которые уже давно отмерли и давно отравляют душу человека? Поэтому, дорогие мои, перекрещиваются, ходят в церковь, имеют назидание батюшки и так далее. Это все уже пройденный этап, мягко говоря. А говоря прямо, это все уже негативное нашествие. Вот в чем суть. В этом и трагедия. Когда Господь говорит, я пошлю к вам и мудрецов, и утешителя, и моих учеников, где их откровение? Что они говорят? Они говорят, что с 20-го столетия начинается новое откровение Спасителя. Если у тебя нет способности к восприятию, это вина самого человека. И слава Богу, что мы имеем величайшее откровение, откровение Утешителя, который непосредственно от Спасителя посылается. Это вы прекрасно знаете, и нельзя, чтобы вы это не знали. Даже я часто подчеркиваю это. И в этом большая благодать. А вот посмотрите, а если бы этого не было, что делать человеку? Евангелие уже не дает никакой ориентации. Евангелие говорит о прошлом. И, разумеется, пророчествует о будущем. А когда это будущее наступит? Настало уже. И люди настолько отстали, что они давно уже не воспринимают Спасителя. Дорогие мои, трагедия только в этом. Они давно отошли от Христа. Поэтому и в Евангелии очень сильно, очень прямо говорится об этом. И даже говорится, что кто не со мною, тот против меня. Вы понимаете, человек против Христа. Это какая трагедия должна быть? И эта трагедия уже повсеместна. Поэтому я с вами не буду так деликатно говорить, категорически говорю, кто не принимает сейчас духовную науку, тот не является вообще христианином. Это не христианство. Это даже вообще не религия. Поэтому очень просто. Душевная пища обновляется через 400-500 лет. Если ты идешь с эволюцией вместе, тогда ты начинаешь восприятие. У тебя появляется жажда. Новое восприятие Христа. Жажда должна родиться. Человек не живет с Христом, потому у него и жажды нет, и искания тоже нет. Как было раньше? Элементарно, человек помнил свою доземную жизнь. Не более конкретно, но вообще воспринимал, что рождается из небесных миров. И куда направляется? Опять к божественному миру. Рождается от духа, возвращается к духу, к божественному существу и миру. Да? Это постепенно закрывается. Сейчас люди уже не могут воспринять, откуда они рождаются. Потом у них фантазия. Это даже не фантазия, но просто деликатно скажем так. Рождается человек из каких-то туманных образований. Какая глупость. Разумное существо, существо, которое понимает величие Леонардо да Винчи, Бетховен и так далее, рождается из тумана. Но такую глупость которую наука... Сейчас мне подправили, между прочим, сказали, что уже такую глупость не говорит наука. Уже признают, что из духовного мира рождается. Оказывается, дошли до этого. Ну, слава Богу. Но это опять-таки не спасает человека, потому что человек должен познать. А откуда? С какой стороны ты рождаешься? И в духовном мире это бесконечность, да? Вот постепенно дойдут и до того, разумеется, только избранные люди, которые скажут, что мы рождаемся из Царства Христа. Это будет уже самое значительное и самое истинное отношение. А в основном люди сейчас находятся в дезориентированном состоянии и не хотят признать именно откровение от Спасителя. Духовная наука – это не просто наше, например, когда мы выбрали что-то замечательное, да? Истина заключается в том, что каждый век, через каждое столетие, через 3-4 столетия меняется мировоззрение, человек проходит постепенное развитие и доходит до границы, потом он ожидает новое откровение, да? И так происходит, когда человек рождается, в течение первых 3 лет принимает божественную инспирацию, и, как я сказал, последние годы, последняя треть, вернее сказать, последняя треть своей земной жизни, в зависимости, в какие годы уходит человек, да, последнюю треть человек живет уже под инспирацией божественного. Непосредственно, может быть, не может быть, а не воспринимает, но он становится мягче, становится человечнее, добрее становится. Разумеется, не замечает, что это как раз воздействие божественного духовного мира. Это размягчение души. Вообще, если в старости человек не становится склеротиком окончательным, тогда он действительно становится мягким, добрым, более податливым и так далее, и так далее. Да? Но в основном так и происходит. Люди, которые не добираются до этого, и это большая проблема, но в основном это такая трагедия для души человека, который на земле в последнюю треть своей земной жизни, прожитой жизни, человек должен воспринять божественное. Потому что он божественное существо, он вечное существо, рождается из вечности, возвращается к вечности. Вот настолько, дорогие мои, мы отстаем от темпа развития. И потому и духовная наука помогает нам воспринять, раскрыть в себе все эти божественные способности. Поэтому, дорогие мои, мы детально изучаем, как живет человек в духовных мирах, как живет на земле, какие этапы он проходит. И он должен знать, что первый, значительный первый этап своей земной жизни – это космическая жизнь. Человек должен воспринять вообще неземную жизнь. Это вдоволь у него есть. Но космическую жизнь. Значит, ты на земле должен раскрыть себе именно восприятие космической жизни. А потом... Потом человек должен дорасти до переживания космической душевной жизни. Это, разумеется, задача человека. Это, мы не можем сказать, что это очень высокая задача. Это, нет, дорогие мои. Когда мы говорим о человеке, мы согласны, что человек есть микрокосмос, человек есть божественный мир, все небесные иерархии живут в его душе. Там. Это же очень уже просто, исходя из всего этого. Человек должен воспринять именно космическую жизнь. Человек должен включиться в космическую жизнь. И в этом задача его душевной жизни. А на что тратится? На земные душевные потребности. Это чистейший материализм. И он должен преодолеть материализм. А как преодолеть? Разумеется, он должен заполнить свою душевную жизнь именно космическими душевными восприятиями. То, что дается вдоволь только в духовной науке. Что делать, дорогие мои? Это не так, что это не наше такое максимальное отклонение от правды. Такова реальность. Где мы прочтем, как живет душа до рождения и как живет душа после прохождения врат смерти? Где мы это будем вычитывать? Индийское мировоззрение об этом уже не говорит, потому что об этом говорит индийское мировоззрение очень обобщенно. Никакой конкретики. Говорится очень, ну, ладно, как говорится, это, я думаю, что вы более-менее знаете. индийское мировоззрение знает, что 1/3 своей земной жизни он проходит в духовных мирах. А потом уже полностью сливается с божественным духовным миром. Но то, что не знает древняя эзотерика, это в том, что когда человек приходит на Земле, да, он приносит космический плод своей космической жизни. Так же, когда человек отходит от Земли, он вносит плод своей прожитой жизни. И на это тратится 1/3 своей жизни после смерти. Точно так же и происходит, когда человек именно приходит, рождается, он приносит свою космическую жизнь и включает свое эфирное тело. Эфирное тело носит именно божественную историю прошлой своей жизни. Это чистейшая эзотерика, эзотерика 20-го столетия, новая эзотерика, поэтому об этом мало кто знает, кроме последователей духовной науки. И это очень важно, потому что мы приносим в сущности плод своей небесной жизни. Это великое дело. Если вы сможете вчувствоваться в эту идею, это очень богатая идея. Ты прожил в духовных мирах несколько сот лет, и ты приносишь плод этой жизни и включаешь свое эфирное тело. Оно никуда не уходит. Оно в тебе находится. О чем это говорит? О том, что ты должен это в себе раскрыть. И для раскрытия существует, разумеется, космическая мудрость. Раньше космическая мудрость принуждала человека. Ты должен был быть таким, таким. Сейчас космическая мудрость дает тебе абсолютную свободу. В этом большая разница. В этом и переход к новой эпохе. Мы должны принять божественную мудрость только из свободы. Знаете, в чем суть, дорогие мои? Импульс Христа с 20-го столетия – это импульс чистейшей свободы. И когда человек не принимает свободу, в сущности не принимает именно Спасителя, который открывается по-новому с 20-го столетия. Это большая тайна. Ну и что, что это тайна? Вот эта тайна раскрывается, и эту тайну знаем. Об этом мы уже говорим. Те, которые имеют уши, пусть слушают. Это великие слова в Евангелии. Когда нам сообщают, идите и научите все народы то, что я вам сказал. А что он сказал? Он, во-первых, первое, что он преподносит свою небесную мудрость, а потом идет пророчество, дорогие мои. Люди настолько отстали и отстранились от эволюции, что они вообще ничего не знают, что происходит на Земле, почему человек живет. Нам нужно, дорогие мои, руководство. Как мы должны религиозно, мировоззренчески жить с 20-го столетия? Кто нам это может сказать? Могу сказать, что вот так был Ницше, там, Шопенгауэр, Гёте и так далее. Но это пройденные этапы. Душа человека требует нового. Где эту новую взять, дорогие мои? Пусть подадут эти материалисты. Вообразили, что Земля заканчивается энтропией. Тепловая смерть. Фантазия, дорогие мои. Это чистейшая фантазия. Простите меня, иди и проверь, что будет через 2000 лет. Как мы проверим? Они что-то там вычитали, и сейчас уже догадались, что оказывается, душа человека, живая душа, бессмертная, ей возвращается к вашему миру. А то, что ты до этого говорил нам, какие глупости нам говорили, да? Это уже перечеркнули, да? Хорошо. Ну, бог с ним. Одним словом, дорогие мои, на Земле жизнь очень сложна, и мы должны точно знать, что все стремится к кульминации. Все. Это очень сильная мысль, дорогие мои. Если вы в это вникнетесь, то уже войдете в очень серьезное состояние. Все качества развиваются к своей кульминации. Зло доходит до кульминации. Вранье доходит до кульминации. Вражеские отношения до кульминации. Люциферические искушения до кульминации. И, разумеется, божественные качества тоже до кульминации доходят. Главное, в какое течение ты хочешь принимать участие. Это проявляется уже в шестой культуре. В шестой культуре уже человек, так сказать, завершает свое искание и начинает углубление уже того, к чему пришла душа. Это очень серьезно. Мы в пятой культуре находимся в очень критическом состоянии. Об этом только духовная наука предупреждает и говорит. И особенно, это очень значительно, мы, дорогие, мы должны хорошо это учесть. Все качества, все мировоззрения стремятся к своей кульминации. То есть, они будут проявлять себя полностью. Где? В человеке, разумеется. В душе человека. Материализм в душе человека проявляет себя. Люциферические иллюзии в душе человека и так далее. Также и великая мысль утешителя, опять-таки, в душе человека будет рождаться и развиваться. К чистой культуре мы уже должны быть готовыми принять огромную ответственность перед человечеством, дорогие мои. Мы сейчас более не менее живем эгоистически, в положительном смысле. Да? Я вот, например, читаю вам лекции. Да, это маленькое окно к общественной жизни. Но в основном я читаю, развиваюсь и индивидуально занимаюсь своей жизнью. Да? Так не должно быть вообще. Потом человек должен выйти в социальную жизнь и принимать участие в социальном развитии. Сейчас пока рано. Чем ты видишь? Что ты знаешь? В руководстве, да, ты должен полностью разобраться, да. Человек вообще не знает, что именно все эти качества, о которых мы говорили, это очень важно, дорогие мои. Человеком руководит ариманическое, люциферическое, отставшиеся человеческие инкарнации и, разумеется, божественное правление. Ложные религиозные настроения, ложные учителя, ложные эти все религиозные мировоззрения, они все уже отошли, но для кого отошли, а для кого нет? Потом я сказал, все стремится к кульминации, это очень важная мысль, дорогие мои. У нас не будет никакого стерильного отношения. Вот только духовная наука и все, не так будет. Для всех людей будет существовать все течения. А иди разберись. Это уже наше самостоятельное отношение, да? Поэтому очень важная мысль у доктора, дорогие мои, я это хочу подчеркнуть сегодня. Мы живем в великой эпохе, эпохе свободы. Но мы также живем в великой эпохе, когда мы должны преодолеть детерминацию, необходимость. Мы должны преодолеть божественную необходимость. Противопоставить божественной необходимости великое чувство свободы и разобраться в этом правильным образом. Мы, если не освободимся, дорогие мои, вникните, внимательно, это критически надо относиться, разумеется, всегда. Если мы не освободимся от божественного правления, мы не достигнем свободы. Мы должны полностью освободиться от божественного, чтобы войти, полностью войти и вдыхать полностью именно чувство свободы. Такова и сейчас эпоха. Посмотрите, что происходит вокруг нас. Все люди живут в свободе. Абсолютно. Ни в чем не отказывают себя. Ни в чем. Захотели, если средства дают возможность, и осуществляют. Это великая эпоха искушения. Великая эпоха свободы, но великая эпоха преодоления необходимостей, божественных необходимостей. Поэтому это величайшая эпоха, дорогие мои. Такое не наступит в дальнейшем. Значит, с одной стороны, мы должны преодолеть божественную необходимость. И с другой стороны, мы должны приобрести абсолютную свободу. Это великая задача. Великая задача пятой культуры и длится 400 лет приблизительно. А потом уже другое дело. Вот к этому времени мы должны успеть отказаться от всего божественного принуждения, хотя бы божественное, доброе принуждение, войти в чистую свободу и отсюда найти именно путь к божественному, всему божественному. Тогда мы увидим, и только тогда мы увидим, что абсолютная свобода – это свобода от Спасителя. Несравнительная свобода, не материалистическая, не пространственная свобода и временная свобода, а свобода, рожденная из вечности. Поэтому доктор хорошо, разумеется, говорит в антропософской литературе, что свобода как таковая, это еще ни о чем не говорит. Мы принимаем свободу, но должны поставить вопрос, Откуда эта свобода? Из божественных миров или из пространственных миров? Из пространственных миров означает, что мы принимаем силу искушения. А свободу мы должны принять из божественного мира. А как, дорогие мои, если мы не будем изучать, в чем заключается суть божественного мира, божественного правления? Этим занимается антропософия. Человек неграмотен в божественном смысле, если не принимает духовную науку. Ничего не знает относительно своего происхождения, своей инкарнации, начинается фантазии. Это очень сильно войдет в моду. Люди будут говорить, что вот я инкарнация там, какого-то царя, там, какого-то святого, там, какого-то и так далее. Эта спекуляция начнется, очень скоро начнется. Она вообще и началась. И в России очень сильно развита. Люди начинают о себе говорить какие-то фантазии. Потому что это уже время настало. Какое время? Настало непосредственного прозрения. Время непосредственного прозрения в духовный мир. Немного мы уже отстаем. Потому что ясновидческие способности уже должны раскрыться в нас. Я хочу сказать, в помощь нам ясновидческие способности раскрываются только тогда, и это раскрывается в нас, когда мы ищем истину. И когда мы ищем истину, в сущности, мы ищем ясновидческие способности, которые потом постепенно раскроют наши глаза. Это очень серьезная эпоха, очень серьезная эпоха. Мы готовим почву, готовим основу для ясновидческого прозрения. Это очень трудное время, и очень многие не выдерживают испытания. Потому что и здесь у нас, и, наверное, у вас обильно изучают духовную науку как чистую именно софию. Я это всегда подчеркиваю, потому что это очень важно, дорогие мои. Не христологию изучают, а изучают антропософию. Софию изучают, то есть мудрость изучают. И здесь что проявляется? Душа не хочет соединиться со Христом, поэтому ищет мудрости, а не христологию. Когда душа бесконечно любит своего Спасителя, вернее сказать, правильно сказать, когда душа чувствует своего божественного происхождения, он ищет именно христологию. Поэтому вы должны проверить себя, дорогие мои, что вы хотите от земной жизни, от мировоззрения, что вы хотите изучить. Изучает ли душа своего происхождения, ищет ли душа своего происхождения? Это очень критический вопрос и очень трудно, я хорошо понимаю. Но мы должны знать, дорогие мои, что душа действительно божественна. И душа должна принять правильную пищу. Правильная пища исходит для нашей ориентации из Евангелия и то, что совпадает полностью с Евангелием. Я это почти во всех лекциях говорю, потому что в этом именно заключается огромное искушение. Искушение в том, что люди хотят знания, но не хотят христологии. Знание – это чисто ариманическое люциферское искушение души. Это не воспринимается прямо. А обходным путем принимается вот люби мудрость, познавай, все самое лучшее познать и так далее. А то, что в этом включается именно чувство ариманического люциферического, это уже не замечается. Но придет время, когда каждый человек будет носить именно того существа, которое и исповедует. Это пророчество из Евангелия. Нет ничего тайного, что не стало бы открытым. Это очень тяжелые слова. Мы сейчас очень многое скрываем. По неволе, сознательно и так далее, это оправдано, это, дорогие мои. Но придет время, когда мы полностью откроем себя, и вся душевная жизнь наша станет совершенно ясной. Сейчас нам это говорится, чтобы потом не было бы поздно, дорогие мои. Вся суть в этом. А если нас не предупреждали, доктор заранее, видите, заранее, за 400-500 лет доктор уже предупреждает. Душа полностью будет жить совершенно откровенно. Ничего не будет скрывать. Все наши эгоистические пожелания, все наши неправильные эмоции, все наши божественные пожелания, все они раскроются, если они имеются в душе, дорогие, разумеется. Поэтому жизнь человека на земле – это очень серьезно. Потому что это серьезнейшее существо. Существо, которое объемлет все. И главная задача человека – три величайшие идеалы, которые он должен раскрыть себе – это истина, красота и добро. Когда ты завершаешь свою инкарнацию, ты должен спросить, сколько ты вобрал в себе истину, красоту и доброту. Огромная разница, колоссальная разница. Люди ничего не приобретают, так проходят в этой смерти. И что получается, дорогие мои? Мы должны это знать, эзотерически мы должны точно знать. В духовных мирах живут люди совершенно в слепом состоянии. Это не трагедия? Здесь на земле люди, у них есть физические органы, и они создают себе иллюзию, что они живут на земле. Нет, дорогие мои. Вы простите меня, но я цитирую слова доктора. На земле люди заснули и крепко спят. На земле. И днем, и ночью. Ночью дважды спят. А днем спят непробудным сном. О чем говорится? Кажется, что наши физические органы, дорогие мои, они видят только физическое. Это что, не слепота? Почему глаза не видят ангелов? Уши не слышат космическую музыку? Почему? Потому что это здесь глухота и слепота. Разве человек имеет возможность сказать, что я вот совершенное существо на земле живу, слышу, понимаю мысли, профессии и так далее? Нет, дорогие мои. Человек не воспринимает то, что надо сейчас воспринимать. Сейчас время настало просто об этом говорить. Дело в том, что ты не только человеческое существо. Можно сказать, что когда мы подчеркиваем, что ты человеческое существо, можно по-другому сказать, ты раб Аримана Люцифера. Нравится? Не нравится. А где твое божественное происхождение? Где твое происхождение? То, что у тебя есть физические глаза, это есть твое божественное происхождение? Это же иллюзия. Это обман, дорогие мои. Твое божественное происхождение заставляет тебя видеть божественный мир. А как раскрыть? Вот уже наступает время, когда у нас есть возможность, как раскрыть божественное сознание. Уверяю вас, дорогие мои, когда человек раскрывает в себе не только земное сознание, но и божественное, человек воспринимает бесконечность, бесконечное богатство, колоссальное благородство, происхождение свое, вечное происхождение, откуда идет, куда направляется. И, что главное, на земле уже у него раскрыты именно истинные глаза, уши и так далее. Духовная наука помогает. Что делать? Если, дорогие мои, человек не будет заниматься духовной наукой, он никогда не раскроет в себе этих божественных способностей. Сколько хочешь говорить, человек есть божественное существо. А где его божественные органы? Для открытия божественных органов нужно божественное мировоззрение. Это же, ну как, логично, совершенно логично, я говорю. Если не принимаешь, тогда и эти органы спят и ожидают пробуждения. Пробуждение будет великое, трагическое. Это шестая культура. Мы уже пророчески знаем, в шестой культуре все пробудятся. У нас раскроются нечеловеческие, неземные способности. Обратите, я не говорю божественности, я говорю нечеловеческие. Каждый человек будет видеть все вообще. И причем очень детально. Поэтому, когда мы в общем говорим, что существуют плохие существа, там люциферические, ариманические, в Евангелии сказано дьявол и так далее, а конкретнее начинается шестой культуры. Это пророчество потому и звучит, что мы должны приготовиться к этому. Чем? Разумеется, развитием. Развитием мы должны принимать именно мудрость, божественную мудрость. Мы должны точно знать, что делают луциферские алиментные существа, как они вкрадываются в душевную жизнь и как они инспирируют душу. А как мы это парируем? Как мы это приводим в равновесие? И чем это равновесие приводится? Только противостоянием. Против добра идет зло, да? А против зла идет добро. Поэтому, не зная духовную науку, ни один человек не сможет восстановить равновесие. Поэтому в духовных мирах человек живет совершенно по-разному. Так же, как и на земле. Огромная жажда в духовных мирах у человека. Огромная жажда жить в реальности. И не достигает этого реального переживания. На земле приходит без откровения духовных миров и на земле не находит истину. И это чревато тем, что к этому присоединяется, разумеется, огромное страдание. И слава Богу, что человек проходит на земле, уже имея духовную науку, и мы спасаем себя именно через духовную науку, и можем эту инкарнацию прожить достойным образом, дорогие мои. Это большая редкость. Это, можно сказать, без ложных таких. Это избранство. Все сейчас, те, которые изучают духовную науку, они избранные души. Души, которые уже дошли до мировоззрения истины. Это говорит о том, что они раскроют в себе ясновидческие способности, исходя из истины, а не от Люцифера и Аримана. И я хочу подчеркнуть, дорогие мои, мы стремимся, вообще эволюция на Земле, стремиться к максимуму всех своих возможностей. Перечисляйте все качества, они дойдут до кульминации. Эгоизм до кульминации, доброта до кульминации, красота до кульминации, зло до кульминации, хитрость, все стремится к своей кульминации. Это никак не остановишь. Это земная жизнь. Земная жизнь доходит до экстремальных способностей. И обратите внимание, это очень серьезная мысль. Не дает человеку возможность жить просто комфортно. Вот я живу. Все развивается и в себе, и во всех людях. И стремится именно к кульминации. Обратите внимание, ты если сохранишь в себе эгоизм, эгоизм дорастет до кульминации. Страшная разрушительная сила. И также, если человек ищет мудрости, мудрость в кульминации будет. В твоей карме проявляется мудрость в своей кульминации. Это колоссальное добро, дорогие мои. Поэтому должен человек пробудиться, пробуждение. А доктор говорит, человек вместо того, чтобы пробудиться, он глубоко-глубоко заснул. И невозможно его пробудить. Глубокий сон на земле, глубокий сон в духовных мирах, пробуждение в шестой культуре, когда уже будет очень поздно. А это мы не должны знать. Мы должны это очень хорошо знать, дорогие мои. Я еще раз хочу особенно подчеркнуть очень значительную мысль. Это действительно очень сильная мысль. Всякое качество в нас и в других и вообще стремится к своей кульминации. Всякое качество. Качество доброты, милосердия, зла, эгоизма и так далее, перечитать. Абсолютно все качества стремятся к кульминации. Как управиться с этим? Невозможно будет, когда зло будет давить очень сильно, а ты не имеешь способности противоставить что-либо. То есть нужно и главное, да? Когда мы это знаем, мы уже правильно ориентируемся, дорогие мои. Это огромное предупреждение и вооружение нашей душевной жизни. Потому существует духовная наука, и утешитель предупреждает, уже заранее предупреждает. А разве в Евангелии не сказано? Очень деликатно сказано. Нет ничего тайного, что не стало бы я сказать. Разве не то же самое я сказал? Но я сейчас сказал чисто из духовной науки. Ничего тайного не будет. Все раскроется. А просто доктор дифференцирует. Это будет в шестой культуре. Вот, пожалуйста, вам. И это самое большое испытание, которое пройдет человек. И людям надо сказать правду, вернее, ну, людям надо сказать мудрость. То есть, что воистину происходит с человеком и в человечестве. Добавляется к этому то, что мы, завершая свою индивидуальную жизнь, то есть чисто индивидуальное развитие, мы уже начинаем помогать и общественной жизни. То, что сейчас люди являются общественными представителями, это ложь. Это чистейшей воды материализм. Потому что, ну, даже не стоит сказать, они не знают суть человека и развития человека и сегодняшнего состояния. Сегодня свирепствует анархия, люциферическая и алиманическая. Между прочим, вся политическая жизнь, она прямо говорит, мы будем заботиться о том, чтобы люди жили хорошо. Что такое хорошо? Давайте скажем эзотерически, чтобы люди жили алиманически. Вот что значит хорошо. Что значит жить хорошо? Надо жить в истине. Надо побеждать именно зло и отрицательные качества в нас. Нет. Надо жить комфортно. А это чисто алиманические ценности. Прямо говорят люди. Да. Поэтому мы говорим, это надо иметь в виду, дорогие мои. Мы ничего общего не должны иметь с политической жизнью, с политическими лидерами. Все абсолютно одним миром мазаны. Это алиманическое царство. Это мы должны очень хорошо. Если вы это не воспринимаете, это большая проблема. Вы должны открыть в себе именно способность к постижению. Правда не находится во внешней жизни. Правда находится в эзотерической жизни. Сейчас мы правду найдем только в духовной науке. Мы можем оправдать себя, потому что только духовная наука говорит о том, что абсолютно совпадает с Евангелием, со словами Спасителя. Отойдите от меня все делающие неправду. Это слова Евангелия, дорогие мои. Отойдите от меня, я вас не знаю. Потрясающие слова. Объяснение этим словам только можно найти в духовной науке. Что значит «я не знаю вас»? Это конструкции. Это не существа. Тогда не знали слово «конструкции». И не было такого ясного проявления. Значит, человек должен разобраться, где конструкция, где человек. Где оставшийся человек, а где развитой человек. Да? А это требует прозрения, мудрости и развития, разумеется. Ты должен стать благородным. Тогда очень легко заметишь в других людях, сколько благородного и сколько отсутствует этого благородного. Тогда и начинается точное видение, точное восприятие других людей. Этим мы должны выйти в социальную жизнь. Пока у тебя нет эзотерического восприятия других людей, ты не можешь выйти в социальную жизнь. Потому что допустишь очень много ошибок. Поэтому первая пора изучения, изучить мудрость, изучить и стать действительно мудрым, полностью насытить себя мудростью. А второй этап уже видеть, дорогие мои, точно видеть, сколько людей люциферического, алиманического, и тогда только можно выйти в общественную жизнь. И не навредить людям. То есть, человек становится человечеством. Эту фразу вы знаете, об этом мы сейчас как раз говорим. Это очень сложный момент, разумеется, когда человек настолько уже развит, что свободно разбирается в других людях, не ошибается. А к этому мы должны прийти. То есть, ты должен стать мудрым, прозревшим должен быть. Это требует эволюции, это требует твоего божественного происхождения. Быть просто человеком уже недостаточно. Если человек чувствует, что ну, с меня хватит, я просто человек, мне никому не делаю плохого, это комфортное состояние, уютное состояние. Это угодно только алиманическим существам. Ты призван к активности, колоссальной активности. и должен войти в эту колоссальную активность. Чем? Вооруженный, разумеется, духовной наукой. Когда человек говорит, что с меня хватит, что я простой, добрый человек, это уже очень и очень недостаточно. Тогда мы, дорогие мои, очень просто отрицаем утешителя, отрицаем существование Спасителя. Сейчас я хочу коснуться очень трудного вопроса, очень сложного вопроса, потому что это можно понять только эзотерически более не менее образованный человек. Эволюция. Как воспринимается эволюция? Раньше воспринималось так, что люди чувствовали, существует начало Земли, начало человечества и существует конец. Это апокалипсис, это все, когда завершается эволюция человека. А сейчас говорится совсем другое. И для понятия уже нужна действительно духовно-научная ориентация. Эволюция отчитывается с середины. Что значит середина? Да, как понять это? Эволюция отчитывается с того момента, когда Христос появился на земле. С мистерии Голгофы начинается отчет. Поэтому, если мы хотим понять всю эволюцию до мистерии Голгофы и всю эволюцию после мистерии Голгофы, мы должны очень хорошо знать, что произошло во время мистерии Голгофы. То есть центр тяжести находится уже в середине. Раньше было вот Моисей о начале, Адам и Ева и так далее. Это было раньше. Видите, меняется мировоззрение. Меняется точка отсчета. Поэтому есть свобода. Поэтому надо быть эластичным по отношению к восприятию. Сейчас нам говорится, отсчет начинается именно в середине. В середине произошло нечто, которое дает тебе полную ориентацию, что было до и что будет потом. Это есть именно мистерия Голгофы. Поэтому, как Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Даже ничего не можете представить, как было до и после, потому что от него отчет идет. Видите, как меняются, да, эпохи. Поэтому мы в духовной науке изучаем правду, дорогие мои, изучаем реальность. И вы хорошо видите, что без этой реальности человек полностью дезориентирован. Человек не знает, какие эпохи прошли. Совершенно не знает. А что значит эпоха космической душевной жизни? Это же вообще большая тайна. На каком языке мы говорим? В эволюции мы должны принимать участие в космической душевной жизни. Не в космической жизни, и не отдельно, а в космической душевной жизни. Значит, мы должны расширить нашу душевную жизнь и объять именно космический аспект душевной жизни, чтобы подойти потом к космической духовной жизни. А до этого мы воспринимаем именно мистерию жизни. Это тоже большая тайна для человека. Потому что когда ты думаешь о конце и начале человеческой жизни, ты не знаешь, что такое мистерия жизни. Мистерия жизни не имеет ни начала, ни конца. Мы душевно, я говорю сознательно, не принимаем, пока не можем принять участие именно в душевной жизни. Существует душевная космическая жизнь. А потом есть жизнь космического душевного существа. Значит, мы должны доразвиться до восприятия существа, которое живет в таких широчайших масштабах. Индивидуальность, которая обретает космическую душевную жизнь. Простите меня. А почему мы это должны знать? Потому что человек есть макрокосмическое существо. Когда мы исходим из этого, тогда мы понимаем, что мы можем объять и космическую душевную индивидуальность. Потому что нет предела для нашего познания. И когда ставится цель, что мы должны воспринять космическую душевную индивидуальную жизнь, мы это можем, и мы должны это расширить. То есть человек не должен быть замкнутым в своей узкой душевной инкарнации. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит Утешитель, об этом говорит сама душа человека. Душа – бесконечное существо. Душа должна воспринять вообще космическую жизнь. Это в будущем произойдет. Надо доразвиться до этого. И потом человек должен воспринять космическую душевную жизнь и потом возвыситься до духовной космической жизни. Такова перспектива. Тогда человек действительно чувствует, что это что-то нечто достойное, нечто божественное. Тогда человек принимает не просто мысль, что человек есть микрокосмос, а он знает, как осуществить, как расширить этот микрокосмос, как расширить до макрокосмоса. Это очень, я понимаю, что это пророческие слова, это очень трудные слова, для осуществления нужно большое время, поэтому обильно нам подается духовная наука, обильно подается нам прозрение в Евангелии, и мы начинаем действительно понимать, что когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать, и когда поселяет учеников, вы должны знать точно. Вся космическая мудрость приносит именно ученики учителя, в данный момент, разумеется, утешителя. Пока это мы с вами воспринимаем утешителя. В России пока не звучит утешитель. В Грузии тоже не звучит утешитель. Потому что человек пока очень-очень далек от всего этого. Но когда мы это об этом говорим, когда разъясняем, когда развиваем свою душевную жизнь, мы постепенно содействуем осуществлению всего этого. Представьте себе, да, вот очень просто я скажу, если ни одна душа не занимается духовной наукой, никто не воспримет ни утешителя, ни своего божественного происхождения, и тем более осуществления. Мы должны сказать, мы должны доказывать, логически должны сказать, какова душа человека, каково его истинное происхождение. И оказывается, с первого столетия начинается настоящая ориентация, как душа ориентируется о прошлом и о настоящем. Простите, несколько слов, просто доказательства. Когда говорится о том, что вот Моисей говорит о Адаме и Еве происхождении, это только приблизительные слова. А где были Адам и Ева в духовных мирах? В лоне Христа. Это не говорит Моисей. Говорит, в общем, от Отца. Да, этот период мы прошли. Поэтому в христианской религии мы имеем удивительно универсальное мировоззрение, мировоззрение Троицы. Но, опять-таки, нужна ориентация духовно-научная, потому что эта Троица остается абстракцией и нереальным, если мы точно не представим, что такое принцип, что такое правление Отца, и мы здесь мы сказали очень значительное слово. Принцип Отца, не сам Отец проявляется в эволюции, а принцип Отца, потом принцип Сына и принцип Святого Духа до свободной эпохи. С 20-го столетия мы действительно добираемся до переживания Святого Духа. Это уже будет не принцип Святого Духа, а непосредственное восприятие. Это уже равный понимает равного, дорогие мои. Равный стоит на высоте. Это колоссальная идея, дорогие мои. Простите за такое слово, нескромное слово, что сейчас никто не подчеркивает эту великую идею, что человек возвышается до состояния лично, до состояния Троицы, это очень смелые слова. Эти смелые слова рождаются прежде всего в духовной науке, в антропософской литературе. Доктор об этом очень сильно подчеркивает, и, к сожалению, люди пока это не воспринимают. Идентичность с тем, что ты познаешь. Вот такая эпоха настала. Когда ты познаешь ангела, это познание превращается в идентичное состояние. Человек может сказать, я и ангел – это абсолютно единое существо. Ты есть ангел. Это очень смело, но это уже настала такая эпоха, когда мы можем говорить об идентичности. И тем более, когда мы возвышаем все эти градации, то очень трудно поверить этому. Поэтому без духовной науки, дорогие мои, дело не в смелости, а дело правду говоришь. Нет. А так что из смелости можно сказать какие-то вещи, но они не будут совпадать с истиной. Главное, исходя из духовной науки, совершенно абсолютной реальности, ты познаешь, в чем откровение, в чем суть откровения духовной науки. Это есть мировоззрение идентичности. Но не только с положительными существами. Это уже опасно. Ты Люцифер – одно. Ты Ариман – одно. Это уже некомфортно. Как? Вот так очень просто. Но, разумеется, вы же хорошо понимаете. Дело в том, насколько мы это можем привести в равновесие. Поэтому доктор очень сильно подчеркнул. Все заключается в равновесии. И в равновесии находится импульс Христа. Когда мы приводим в равновесие все эти качества, нашу любовь к искусству, к науке, к религии и так далее, все мы должны привести в равновесие, и тогда центр равновесия образуется, и тогда мы постигаем именно владыки этого равновесия, восприятие Христа. Значит, просто сколько мы не говорили, не упоминали бы слово Спасителя, это только, ну, сказать, общие слова. Мы должны осуществить принцип равновесия. Когда ты уравновешиваешь люциферическое армянское на уровне твоего сознания, не абсолютно, разумеется, абсолютно со временем, в равновесии находится божественное восприятие. Трудно, но это единственная правда. Так что с эволюцией связано, как мы сказали, сегодня очень, очень трудные слова и очень серьезные слова говорили, сказали. Я хотел бы, чтобы вы это очень сильно подчеркнули, запомнили. Дорогие мои, в эволюции находится всякое качество, что находится в человеке и вне человека, что находится во всем мире. Всякое качество стремится к своему максимальному проявлению. Максимализация любого качества. А человека что требуется? Это мы должны знать. Мы сейчас смотрим на наши эгоистические какие-то неполадки, да? Несравнимо будет. Мы в себе будем замечать космические аспекты зла. Вот о чем идет речь. Это не вне нас будет развиваться, а вместе с нами и в нас. Когда эгоизм развивается максимально, зло максимально, и впечатляйте все недостатки качества, все, и вместе с этим и сострадание максимально, и человеколюбие максимально, и любовь к искусству, и любовь ко всему положительному. Все развивается, все стремится к кульминации. И очень трудно будет именно в этом находить равновесие. Привести все это в равновесие, это невозможно, дорогие мои, так просто. Что делать человеку без духовной науки? Да ничего не может человек без духовной науки. Когда мы эту мысль развиваем и хорошо представляем, это колоссальная драма образуется. Действительно, это драма. И оно не должно перейти в трагедию. Каждая душа, если не станет очень сильным, не сможет управиться со всем этим. Обратите, очень значительную мысль я вам сказал сегодня. Все стремится к своей кульминации. Все расширяется. Любое наше качество, любое качество любого существа. Эгоизм, преступление, коварство, все, перечитайте все негативные качества и перечитайте все положительные качества. Все стремятся к кульминации и будут давить на человека. Человек должен управиться с этим. Поэтому мы уже сейчас начинаем и начинаем правильно представлять, какова эволюция. Эволюция не будет щадить никого. Ты должен быть сильным. Ты должен развить в себе все эти величайшие качества добра, чтобы противопоставить и уравновесить все неположительное. Так, дорогие мои, вот посмотрите, я же уже совершенно, так сказать, ясно обрисовал. Ты развиваешься хорошо, ты становишься добрым, это очень хорошо. Но если ты не будешь познавать зло, ариманическое, люциферское царство и все искушения, ты не сможешь управиться просто. Это слепота, только в одну сторону развиваться. Потому и универсальна духовная наука. И учит нас универсальному, универсальное отношение к эволюции. Вот сейчас об этом мы сказали очень значительные слова, дорогие мои. Мы уже точно знаем, у нас есть точная ориентация. К какому будущему мы стремимся? Все качества дойдут до кульминации. Как управиться с этим, дорогие мои? Как перевести в равновесие? А доктор говорит, когда ты приносишь равновесие в душевной жизни, когда упорядочивание образуется, только тогда ты начинаешь воспринимать импульс Христа. Великое равновесие и значит восприятие именно Спасителя. Без равновесия мы не сможем, потому что мы будем отклонены то в одну, то в другую, то в тысячу долю. Поэтому все это зависит от нашего развития, от нашего понимания реальности. Реальность не предлагает нам комфорт, удобство. Наоборот, колоссальная сложность, дифференциация всех качеств, доведенная до кульминации. Это великая мечта, дорогие мои. Это реальная, но величайшая мысль. Потому я вначале вам сказал, что когда мы достигаем абсолютной свободы, параллельно с этим мы должны привести в равновесие абсолютную детерминацию, абсолютную закономерность, божественную закономерность. То есть во всем разобраться. Так что мы очень, надо сказать, очень удобно и просто говорим. Не я, но Христос во мне. А с чем это чревато, дорогие мои? Колоссальное развитие, индивидуальное развитие, индивидуальное утончение нашей душевной жизни, которое добирается до всех негативных восприятий, до всех положительных восприятий. Поэтому и в Евангелии есть указание на это. Злому должно прийти. Это разве не евангельские слова? Да. А почему должно прийти? Да вообще всякому качеству должно прийти, и они должны, как я сказал уже, развиться до кульминации. Это наше будущее, дорогие мои, и мы должны это знать и готовиться именно к этому. То есть познавать и все познавать. Мы должны очень хорошо знать, в чем суть материализма. О чем материализм говорит? О чем говорит идеализм? Это тоже другая односторонность. Да? Все мы должны знать. Так что мы хорошо обрисовали всю эволюцию пройденную, теперь будущую, и уже точно знаем, и уже в пятой культуре мы должны вобрать всю мудрость земной эволюции, чтобы готовиться к шестой культуре. Дорогие мои, почему существует пророчество? Это заранее предупреждение. Заранее мы должны вооружиться. Чем вооружиться? Правильными мыслями. Значит, нам нужна правильная ориентация в будущем, что произойдет. А если мы не будем знать наше будущее, как мы подготовимся к этому? А утешитель нас не оставляет именно незрячими. Обратите внимание, без духовной науки, что будет знать человек, как он подойдет к чистой культуре? Незрячим, слепым. И тогда будет то, что описывается в Апокалипсисе. Очень плачевное состояние. Потому и говорится, только малая куча спасется. Трогательные слова, да, очень трудные слова. Без духовной науки невозможно именно разобраться во всем этом. Поэтому те, которые сейчас не изучают, у нас есть хорошее, ну, реальное утешение, будут инкарнации до окончания пятой культуры. А потом уже, извините, потом уже поздно будет. Время течет, дорогие мои, время беспощадно идет вперед. Разве не так? Ни одну секунду не можешь остановить. Это когда Фауст ослеп сказал, время остановись. Ну что, от этого что происходит? Ничего не останавливается. Все идет вперед, все течет. И все, как я сказал, очень значительно, все возвещается до своей кульминации. Коварство станет в кульминации проявлять себя и всякое неположительное качество. И это будет все в царстве, в душевной жизни самого человека. Это не будет где-то вовне, нет. Это все будет в центре душевной жизни. Все зло и все добро будет в душевной жизни. Сможешь или нет, ура навеси. Чем? Только духовной наукой. А если не знать духовную науку? Что делать? Ничего не поделаешь. Так что, завершая с вами нашу беседу, дорогие мои, да, мы должны знать, да, воистину, без христологии мы не сможем выйти из этого лабиринта. Но в этот лабиринт мы втягиваемся, втягиваемся, и, как мы сказали, доходим до кульминации. Это действительно очень серьезно. Мы сегодня сказали о очень интересных и значительных вопросах, решили колоссальные проблемы для нашего сознания, для нашей ориентации. Если человек это внемлет, он действительно пробужден к мудрости. А если человек не хочет это понять, ну это уже не наша вина. Никто не может сказать, что мы об этом не говорили, не разъясняли. Да? Мы все уже разъяснили. Так что все дело уже за людьми. Они должны понять, что все развивается и доходит до кульминации. Коварство в нас, эгоизм в нас дойдет, не спрашивая нашей душевной жизни, дойдет до кульминации. И мы должны смочь уравновесить. Вот в этом помогает нам именно импульс Христа. Поэтому Христос находится в середине. Обратите, какая величайшая мудрость в правлении. Христос сам пришел в середине эволюции. Видите? Христос находится в середине нашей душевной жизни. В эволюции, во время кульминации, в середине будет. И физически тоже в середине появился наш великий, величайший утешитель. И вот этим и завершаем нашу беседу, дорогие мои. Рад, что мы коснулись этого значительного вопроса. И это обогащает нас, делает нас зрячими. И воистину, когда мы знаем мудрость, раскрываются наши глаза. Наши глаза раскроются только исходя из мудрого знания. Только тогда раскрываются и астрономические способности. Поэтому люди останутся в земной сознании, в земными качествами, потому что мудрость раскрывает все эти качества. Так что, дорогие мои, всего вам наилучшего, всего вам доброго. Если есть вопросы...
Мы читаем, вернее, знаем из духовной науки, что там некогда было правление Озириса на Земле. И потом Озирис был побежден Тифоном. И теперь Озирис живет там уже не на Земле, а в духовном мире. Ну вот и вопрос в чем, что я так думаю, что, например, этот Озирис теперь может воскресать в каждой человеческой душе. Ну вот как, например, у доктора. Ну, Озирис воскрес. Ну, то есть Озирис это... Ну, это древнее, это, ну, которое уже и продвинулось. Не только Озирис такой, какой был, но Озирис уже более, так сказать, современный.
Да, это большая проблема вашей душевной жизни, чтобы не оставала душа. Принцип Озириса уже не может душе дать то, что человек может сейчас воспринять и требовать. Душевная жизнь сейчас требует абсолютной истины с 20-го, с 21-го столетия. А это только находится, как вы знаете, только в духовном науке. Поэтому ни Изида, ни Озирис, ни другие, ни Аполлон, ни другие божественные существа, ни сам Будда и так далее, они уже не могут быть правителями человечества. Правителями человечества могут только ученики Христа. Они рождаются, и Озирис, и Изида, и все рождаются, принимают эзотерическое христианство, примут непременно в дальнейшем, и они станут учителями и продолжателями дела Спасителя. Потому что, когда Господь говорит «Я есть истина», если мы это представим в универсальном смысле, тогда мы понимаем, что все люди должны иметь это качество. Пропитаться именно качествами Спасителя. И так и произойдет, потому что душа человека может воспринять истину, абсолютную истину, то есть душу Христа. Некогда придет время, когда каждый из нас будет носителем именно души Христа. Но на уровне именно души Спасителя. Так? Саша, да, скажи, дорогая.
Мы читаем Евангелие в одном месте, что ученики говорят, укрепи в нас веру. Да. А в другом месте вначале мы читаем, что мы видели славу твою, ну и так далее. Хочется сказать, что когда ученики просят, укрепи в нас веру, ну то это не касается Христа. То есть они же видели Царство Его, и мы видели Царство Его. То есть мне, я думаю, что они имели в виду укрепи нас веру в то, что мы донесем человечеству весть о тебе. И вообще в человечество, что они.
Мы должны понять одну, то есть мы это часто говорим на лекции. То, что человек воспринимал, находясь рядом со Спасителем, это не значит, что они все воспринимали от Спасителя. Потому они и говорят, укрепим нас веру. И с другой стороны, они частицу божественной мудрости и частицу божественной благодати воспринимали. Только частицу. Поэтому, чувствуя эту частицу, они потому в другом месте говорят, укрепи и умножь нас веру. Потому что они чувствуют, что объять всего Спасителя, это очень трудно. И в 20-м столетии, и в 24-м столетии мы не сможем объять и понять всю мудрость и всю святость Спасителя. Нужно, чтобы мы прошли бы всю эволюцию. Вот когда мы возвышаемся до состояния ангела, и через состояние ангела воспринимаем часть Спасителя. Возвышаемся до духов формы, часть Спасителя. А если не представим, что сам Христос все возвышается, то, разумеется, мы никогда не достигнем. Мы принимаем участие в развитии, когда-то достигнем состояния именно серафимов и так далее. Но серафимы же не будут стоять на месте. Ни херувимы, никто. И ангелы тоже. Все развиваются, абсолютно все. Сейчас мы находимся именно в 10-й иерархии. Поднимемся выше. Все иерархические существа поднимаются выше. Простите меня, но догнать это неправильно, это не благородно, это не спорт. Что вот догнать и... Да, Наталья.
Люко, а в этом году будет 100 лет, как доктор перешел в духовный мир. Вот скажи, Христософию и Христомагию, кто будет, какой посвященный развивать, давать?
Ну, это уже последователи. Вбирая духовную науку, преобразовывая для следующей фазы, они будут постепенно открывать все это. Но потом наступит следующая инкарнация утешителя. Так что утешитель не есть ангельское существо, как таковое, иерархическое существо. Поэтому он может появляться много-много раз. Это Христос только один раз появился. И придет время, когда утешитель опять будет помогать человечеству, принесет новое слово Спасителя, и так все возвышаться до состояния уже наиболее высоких ступеней. Саша, ты что-то хотела сказать?
Так интересно, почему вот будущие планеты, Юпитер, Венера, они названы так же, как вот уже существующие планеты?
Эволюция почему носит название Венеры?
Ну да, то есть это же есть Венера. Почему, зачем, почему не новое название?
Ну это можно очень-очень просто решить этот вопрос. Человечество будет принимать именно из эволюции Венеры определенное мировоззрение, и руководство будет от определенных планет. Поэтому Марс, Венера и Сатурн будут именно руководителями нашего душевно-духовного состояния. Это будет прозрение более высокое, космическое. И мы будем непосредственно воспринимать, что приходит мысль со стороны Венеры, со стороны Марса и со стороны Сатурна и так далее. То есть, чтобы не было бы отрыва потому опять называется та планета, которая будет инспирировать и обогащать себя. Так что они всегда рядом с нами будут находиться, и мы будем получать непосредственно от Венеры, Марса и Юпитера именно инспирацию. Дорогие мои, человеческое знание мы заканчиваем в пятой культуре. В шестой культуре у нас будет космическая инспирация. И тем более в седьмой культуре у нас будет чисто космическая инспирация. Потому я, может, недостаточно досказал. У нас, когда человек будет воспринимать космической душевной жизни, это связано с космической душевной индивидуальностью. Это уже восходит до жизни планет. Это уже не человеческое правление. Космическая духовная жизнь – это уже непосредственно уже духовное общение с духовными существами, которые непосредственно связаны с планетарными существами. Настанет время, когда мы будем общаться, как мы сейчас общаемся, общаться с ангелами, с существами Венеры, с существами Юпитера и так далее. Поэтому они будут руководителями, они будут инспирировать, ну, божественно инспирировать человека. Так что перспектива величайшая. Те, которые развиваются правильным образом, у них величайшая перспектива. Стать учениками божественно-духовных существ, планетарных существ, то есть космических. А потом это возвращается до зодиакальной жизни. Потом это расширяется шире и выше зодиакального. Эта перспектива бесконечная. Сейчас мы должны, сейчас элементарно мы должны изучить то, что написано, то, что мы можем прочесть. И этого не хочет человек. Да. Так что изучайте духовную науку, чтобы стать вам ангелами. Это первая задача. Но всего наилучшего, дорогие мои.